В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. В память о миссионере в Крыму состоялась юбилейная церковно-дипломатическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия. Древние святыни в Киевский храм в честь преподобного Феодора Священного принесены две чудотворные иконы прошлых столетий. Чтобы лучше понимать друг друга, компания SwiftKey выпустила специальное приложение для общения между людьми, страдающими аутизмом. Юбилейная церковно-дипломатическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия, состоялась в Крыму. О трудах и заслугах святителя вспоминали не только представители духовенства, но и дипломаты, ученые и студенты. Дело в том, что архипасторскому служению владыки Гурия в Симферополе предшествовала его многолетняя миссионерская работа в Китае. Там он проявил себя не только выдающимся пастырем, но и ученым-этнографом, переводчиком, дипломатом. Об известном священнослужителе и миссионере в сюжете Алены Иваниченко.
Юбилейные торжества, посвященные памяти святителя Гурия, начинаются с литургии в Петропавловском соборе Симферополя. Здесь уже 7 лет находятся мощи святого. Возле раки духовенство во главе с архиепископом Симферопольским и Крымским Лазарем служит молебен.
Любую историческую эпоху, конечно, мы узнаем через отдельные персоналии. И вот эпоху синодальную, эпоху 19 века, мы, конечно же, узнаем через таких людей, как святитель Гурий, прославленный великий святых, и памяти, которому посвящена конференция, и, надеюсь, в скором времени будет установлен памятник.
К святителю Гурию непременно обращаются те, кто трудится на ниве духовного просвещения, поскольку святой был прославлен и за свои миссионерские труды на Дальнем Востоке. При этом Григорий Платонович Карпов, так в миру звали святителя, был выдающимся ученым, этнографом, знатоком культуры, философии, языка и обычаев Китая. Он стал автором классического канонического перевода на китайский язык, Евангелия и других богослужебных книг.
Нам хотелось, чтобы уже формат конференции отражал две важнейших ипостаси святителя Гурия, поскольку он был известен прежде всего как духовный авторитет, церковный деятель, просветитель, деятель культуры, руководитель пекинской духовной миссии, но и в то же время он был известен как выдающийся дипломат, переводчик, знаток китайского и маньчжурского языков, человек, который принимал самое деятельное участие в разработке и сверке знаменитого Тяньцзинского трактата 1858 года.
После завершения дипломатической работы и миссионерского служения на Дальнем Востоке владыка Гурий был назначен на Таврическую епископскую кафедру, которую возглавлял в течение 15 лет, до самой своей смерти в 1882 году. Именно благодаря его усилиям в этот период в Крыму были открыты первые учебные заведения, которые занимались подготовкой духовенства и будущих научных работников.
Вот так совпало, что конференция, посвященная 200-летию этого великого просветителя, она еще и отмечает 150-летие Евангелия, которое Григорий Платонович Карпов, впоследствии канонизированный и ставший известным как святитель Гурий, перевел на китайский язык. Мы его обнаружили здесь, в библиотеке Крымского федерального университета.
За время архиерейского служения святителя Гурия в Таврической епархии количество храмов возросло от 120 до 286, то есть более чем вдвое. Примечательно, что святитель находил силы, чтобы вникать во все детали церковного строительства, включая даже проектные работы. Кроме того, по его инициативе была основана газета «Таврические епархиальные ведомости», которая впоследствии оказывала значительное влияние на духовную и общественную жизнь Крыма.
Всей своей жизнью святитель Гурий засвидетельствовал, что православная церковь – это не молчаливая наблюдательница за происходящим в мире событий, а, напротив, любящая мать, жившая одной судьбой с Отечеством. Ярким примером тому служит его успех на дипломатическом поприще.
На юбилейной церковно-дипломатической конференции, посвященной памяти святителя Гурия, было объявлено, в будущем году планируется установить памятник святителю. Проект скульптора Олега Радиевича представил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Орианте, протоиерей Николай Даненко.
Сделать бронзовый памятник размером около 2,5 метра на гранитной пьедестале в центре Симферополя, в общем-то, возле Крымского музея и напротив Крымской и Симферопольской епархии. Это будет монументальное сооружение, это будет памятник святителю во весь рост, сделанный очень строго, аскетично, с внутренним напряжением, который как ракета пытается оторваться от земли и воспарить в небо, тем самым указывая на те золотые нити, которые и указывают святой, святитель Гурий, связующий наше Отечество земное с Отечеством небесным.
К юбилею вышел в свет сборник, посвященный святителю Гурию, в который вошли документы, связанные с жизнью и деятельностью Григория Платоновича Карпова. Опубликована его переписка, полемический труд против сектантов, диссертация о богоучрежденности епископского сана. Предполагается, что мощи святителя Гурия в скором времени будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя. Главный храм города, где служил архиепископ Таврический, был взорван в 1930 году. Сегодня он восстанавливается на историческом месте. Строительные работы практически завершены. Идет роспись стен нижнего храма. Алена Иваниченко, Алексей Стороженко, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В Киевском храме в честь преподобного Феодора Священного находятся сразу две чудотворные иконы – Божьей Матери Страстная из Винницкой области и святителя Николая из Чернобыля. Это старинные образа прошлого и позапрошлого столетий. Об истории иконы храма далее в сюжете Натальи Дробязко.
Говорят, единственный храм в честь преподобного Феодора Священного возвели в Киеве в 1873 году. С тех пор его еще называют Киевским Иерусалимом, потому что на его дворе есть точная копия пещеры гроба Господня. Именно здесь в течение нескольких недель будут находиться сразу две старинные чудотворные иконы.
Сегодня для нашего маленького храма очень большой праздник, потому что к нам в гости пришла и Божья Матерь, и святой Николай Чудотворец.
Икону Божьей Матери Страстная привезли из Винницкой области, из села с выразительным названием Отчинашевка. Свечница храма Валентина Ланговая объясняет верующим, откуда происходит такое удивительное название.
Икона эта написана для маленького села Отчинашевки. Еще в давние-предавние времена, когда татаро-монгольская ига разоряла нашу святую землю, уничтожала храмы, брали в плен, беда эта дошла до нашего села. Люди остались без крова, без пищи, ушли в гору за лесом и не знали, как им жить. А мимо шел Чумацкий тракт. Там было очень много проезжих купцов, ремесленников, турков, поляков. Люди ехали, торговый люд. И вот решили просто брать какой-то процент на еду. Но их звали разбойниками. Кто знал молитву «Отче наш», они не брали с того. Спрашивали: знаешь, «Отче наш»? Значит, наш человек.
Для села с чудо-названием подарок сделал один из самых богатых землевладельцев Царской империи, дворянин Петр Балашов. Икона была изготовлена на Святой горе Афон. Ее написали и осветили в 1903 году. Об этом свидетельствует надпись на обратной стороне святыни. 112 лет тому назад эту икону торжественно встречали в Одессе.
Везли в портовый храм города Одессы, отслужил батюшка, сейчас он преподобный, и он отслужил молебен.
Послушница Валентина заметила, что первым в Украине встречал отчинашевскую икону Божьей Матери, доставленную морем с Афона, Николай Чудотворец из портового храма. Сейчас в храме преподобного Феодора Священного торжественно встречают чудотворный образ святителя Николая из Чернобыля.
Эта икона вважается чудотворной, потому что по молитвам эти иконы подаются исцеление.
Эта икона считается чудотворной, потому что по молитвам от этой иконы исцеление от онкозаболевания, а также болезней крови. Тому есть много свидетельств. И мы сегодня очень рады, что эта икона прибыла к нам, и люди имеют возможность перед этим святым образом попросить об исцелении от болезней.
Попросите перед этой иконой про свои хворобы и про исцеление от этих хвороб.
Чернобыльская чудотворная икона святого Николая украшена маленькими колокольчиками с названиями близлежащих сел. Например, этот колокольчик напоминает о церкви села Карагод с датой 1749 год, а этот – о храме села Мартинович, 1778 год. Приложиться сразу к двум чудотворным иконам можно в киевском храме Феодора Освященного. Леся Сакада, Георгий Майдабура, информационное бюро программы «Седмица», Киев.
Компания SwiftKey выпустила приложение для общения между людьми, которые не способны общаться вербальным путем. В первую очередь сервис направлен на людей, страдающих аутизмом. Программа помогает строить предложения на основе заготовленных изображений. Пользователю с дефектами речи предлагается выбирать слова-картинки, разделенные по основным категориям. Приложение работает на базе новых технологий, поэтому позволяет быстро формировать готовые предложения. Можно добавлять свои изображения, а также прослушивать получившийся в результате текст. В описании сервиса говорится, что это Android-приложение предназначено для облегчения общения между людьми с аутизмом и другими нарушениями общения и их опекунов. В продолжении выпуска обзор новостей православных сайтов с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Публикации, с которыми мы предлагаем вам сегодня ознакомиться, помогут разобраться в разных вопросах, например, вот в таких. Фальшивая петиция от фальшивой церкви. Как киевский патриархат обманывает простых украинцев? В Украинской православной церкви расценили как провокацию призыв передать Киево-Печерскую лавру самопровозглашенному киевскому патриархату. Сбор подписей с помощью незаконного использования базы данных пользователей интернета – компьютерная подтасовка. Но каковы последствия этой информационной аферы? Будет ли передана древняя православная святыня раскольникам? Об этом читайте в публикации на сайте Союза православных журналистов. Бремя земного богатства или чем спасение души отличается от социальной справедливости? Бедные люди не любят богатых. И дело тут не в банальной зависти или классовой вражде. Просто в стране, где половина населения находится на грани обнищания, мысль о том, что богатым быть нехорошо и безнравственно, рождается у небогатого человека как-то сама собой. Такое отношение к богатым людям можно считать правильным с христианской точки зрения. И можно ли вообще говорить о принципиальной возможности такого сочетания «богатство и жизнь по Евангелию»? Разобраться в этом поможет интервью с известным богословом и миссионером Алексеем Осиповым на сайте журнала «Фома в Украине». Как церковные люди становятся фальшивыми? Большинство из нас приходит в церковь для того, чтобы узнать Бога. Но часто, начиная ходить в храм, человек думает, что воцерковление само по себе изменило всю его природу. Обретя такую уверенность, он начинает давать советы и делать замечания другим людям. Но при этом оказывается, что сам совершенно не похож на те идеалы, о которых рассуждает. Почему так происходит? Об опасности для церковных людей стать фальшивыми и о том, почему нельзя надолго останавливаться на детском этапе воцерковления, пишет архимандрит Андрей Кононос. Мнение священника опубликовал православный интернет-дайджест для всех «Душа». Такса на требы. За и против. Нужны ли фиксированные цены за совершение церковных таинств? Об этом спорят священники и миряне, люди верующие и не очень. Тема добровольности пожертвований в православной церкви стала предметом тенденциозных обсуждений и поводом для откровенных нападок. Своим мнением по данному вопросу делится настоятель Винницкого храма в честь святителя Луки Крымского на сайте «Православная жизнь». Видения, пророчества и духовные фейки. В последнее время по сети распространяется текст пророчеств святого Паисия Святогорца о конфликте между Турцией и Россией. Во время пика конфликта на Донбассе сеть также была полна пророческих видений. С одной стороны, это понятно. Время смут и войн. Но как научиться отличать подлинную информацию от вымышленной? Сергей Худиев о том, стоит ли безоговорочно верить пророчествам, особенно если речь в них идет о войне. Читайте об этом на сайте волонтерского движения православной молодежи «Молодость неравнодушна». Гомеопатия как лженаука. Гомеопатия – метод, введенный Самуилом Ганеманом в 1810 году. За 200 лет своего существования метод прошел различные стадии своего развития. От моды и признания до частичного забвения и перевоплощения в том виде, как мы знаем гомеопатию сейчас. В начале 20 века в связи с становлением микробиологии, фармацевтической химии, гомеопатия стала все больше приобретать признаки культа и лжемедицины. В чем они проявляются? Ответы ищите в статье на сайте «Апологет». О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
В эфире «Седмица» и во второй части программы о таких событиях. В Одессе прошли памятные вечера, посвященные столетию со дня рождения выдающегося писателя, журналиста и киносценариста Константина Симонова. Буква «Именинница» 232 года исполнилась самой молодой букве алфавита, с которой начинается название главного символа новогоднего праздника. Сказки, которые воспитывают. В Киеве презентовали книгу, созданную детьми. В Одессе прошли памятные вечера, приуроченные столетию со дня рождения выдающегося писателя, журналиста и киносценариста Константина Симонова. В частности, в Литературном музее Южной столицы представили музыкально-поэтическую программу «Когда любовь сильнее смерти». Говорили о жизни и творчестве Константина Михайловича, вспоминали его фильмы, читали знаменитые симоновские стихи, исполняли легендарные песни на его слова. Что связывало Константина Симонова с Одессой, чем дорог он сердцу одесситов, расскажет Наталья Марчук.
В золотом зале Одесского литературного музея звучат знаменитые симоновские строки. С золотыми буквами вписаны в историю литературы 20 века. Трудно найти произведение советского периода, которое бы так отзывали в сердцах миллионов людей.
В те годы все и пели его, и песни, и стихи читали, и повесть его прекрасные, пьесы, которые он написал. Это все действительно отражало нашу жизнь.
То есть Симонов, еще и не декларируя себя как человеком православным, таковым являлся по сути, что все его творчество говорило о православных ценностях.
Одесситы его называют человеком своей эпохи, времени, в котором он жил и о котором рассказывал, а также своим, поскольку он любил этот город, в 1941-м принимал участие в его обороне, приезжал сюда и после войны. Это ему 9 мая 1975 года выпала честь открывать в Южной столице знаменитый на всю страну мемориал героической обороны Одессы.
Это замечательно, это закономерно, что в этом городе, где Константин Симонов был и военным корреспондентом, и после войны уже приезжал в наш город. Вот проходит эта встреча.
Великая Отечественная война стала главной темой в творчестве Константина Симонова. И потому, наверное, в этом зале так много людей, лучшие годы которых опалила война.
Спасибо, что музей организовал такой прекрасный вечер. Это очень дорого и хорошо, что память о нем. Я думаю, что если бы молодежь прочитала, они бы прониклись тем, что вот это было. Потому что это действительно наша жизнь.
Константин Симонов Великую Отечественную войну прошел с первых до последних дней. Побывал на всех фронтах, в землях Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Германии. Был свидетелем последних боев за Берлин. Писал в походе, между сражений, во время случайного ночлега. Так родились пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет». Две книги стихов и первое в СССР произведение о Сталинградской битве. Повесть «Дни и ночи». Известность писателя уже в начале войны переросла в народную любовь к нему. Его стихи заучивали наизусть и миллионы раз переписывали у друзей.
«Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим. Ты спасла меня, как я выжил. Будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой».
Эти строки читали и женщины в тылу, и мужчины на всех фронтах. Солдаты и офицеры посылали их в письмах женам и невестам. Многие стихи были положены на музыку. «Я люблю тебя, жизнь», «Когда служил солдат», «Сколько б ни было в жизни разлук» и знаменитая «Корреспондентская застольная».
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли.
После войны Симонов вплотную занимался документальным кино, переносил свой военный опыт на экран, рассказывал о том, что никак не ложилось на страницы его книг. «Шел солдат», «Чужого горя не бывает», «Солдатские мемуары». В авторских фильмах Симонова впервые появилось то, что до этого считалось непубличным – частная жизнь солдата на фронте. Самый известный экранизированный роман Симонова «Живые и мертвые». Сотни героев, 12 лет работы. Его сравнивали ни много ни мало с «Войной и миром». Фильмы Симонова лишены советского пафоса, которым пропитано большинство кинолент о Великой Отечественной войне. Поэтому смотреть его экранизации, читать его произведения стоит. Стоит хотя бы потому, что лучше очевидца никто не расскажет об этой битве за Отечество, унесшей десятки миллионов людей. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Есть дни рождения писателей, есть дни рождения книг, а есть и дни рождения букв алфавита. На прошлой неделе 232 года исполнилось букве Ё, самой молодой букве. Среди всех букв она единственная удостоилась того, что ей отвели свой собственный праздник в календаре. Ведь эта буква содержится в 12 тысячах слов, в 2500 имен и фамилий и тысячи географических названий. И особенно приятно о ней вспоминать в дни, когда приближается Новый год. Ведь именно с этой буквы начинается название непременного символа этого праздника – елки. О букве именинницы в сюжете Оксаны Гловацкой.
7-я буква алфавита имеет интересную судьбу. Ее вызывают споры. Они забывают, а иногда даже игнорируют. А все дело в том, что согласно правилам правописания, ее употребление факультативно. Проще говоря, не обязательно. Как же появилась в алфавите эта загадочная буква?
29 ноября 1783 года княгиня Екатерина Дашкова на заседании Академии словесности предложила использовать новую букву «Ё» с двумя точками сверху для выражения таких слов, как «ёжик», «матёрый», «ёлка». Ее поддержали новаторскую идею все деятели культуры того времени. Именно с этого времени появилась самая молодая новая буква «Ё» в русском алфавите.
Первым словом, над которым поставили две точки, стало слово «всё». Однако широкому внедрению так называемой юфикации в массы мешало то, что типографиям было проблематично изготавливать литеру с двумя точками. И сегодня «ё» часто пренебрегают.
Её кричат, её поют, её читают и вещают. Законами не запрещают, а вот печатать не дают. За что же презирать ее? Неужто вам ее не жалко? Иду в защитники ее, к ней нанимаюсь адвокатом. Оправдываю букву «Ё», она ни в чем не виновата.
Несмотря на распространенную дискриминацию в печати, эта буква у многих вызывает симпатию. Школьникам, к примеру, не лень с ее помощью сделать из елки, как положено, елку.
Ё – это лучшая буква русского алфавита, потому что на букву Ё начинается слово «елка». А без елки невозможен Новый год, а без Нового года нету подарков.
Алена Заика, корреспондент телекомпании «Орбита», по своей работе не нуждается в этой букве. Ведь в большинстве материалов, публикуемых в интернете, ее не используют, что иногда приводит к искажению смысла написанного. Например, при написании слова «передохнет» ее просто необходимо. Ведь отсутствие скромной буквы придает слову фатальную окраску. Так стоит ли экономить на двух точках?
Букву «Ё» я считаю, наверное, такой несколько даже, может быть, уникальной буквой. Еще со школы мы помним, что в слове, где есть буква «Ё», всегда ударение припадает именно на нее. Такая буква, которая забирает, наверное, внимание у остальных букв алфавита. Вот. И поэтому то, что ее так обделяют вниманием, оно меня затрагивает. Тем более, что мы с ней, в моем имени есть буква «Ё», мы с ней хорошо ладим с самого рождения. Поэтому вот хотелось бы, чтобы ее все-таки под достоинство оценили и вернули эти две точечки вокруг и использовали полноправно.
Свое доброе расположение к этой букве выражают и музыканты. Регги-группа «Марлины» из Владивостока посвятили самой новой букве алфавита песню под названием «Воин буквы Ё».
Когда меня учили буквам алфавита, мне дали карты, на которых руки чьи-то. Нарисовали рядом с каждой буквой нечто, что может закрепиться в памяти навечно. На букве «Алла» расколовшийся арбуз, на букве «Б» башмак на «М» десятка два медуз. Но больше все с тех пор запали в душу мне. На букве «Ё» веселый ёж с грибами на спине. Я за букву «Ё» я всюду вставляю её, но не в стол «Ё». Там она не подойдет. Я за букву «Ё» и я защищаю её. Мне помогут «Ё».
На компьютерной клавиатуре ее и вовсе поставили в угол, как провинившегося ребенка. Давайте хотя бы в день рождения бедной многострадальной буквы отдадим ей должное и поставим точки над «Ё».
Уникальную детскую книгу под названием «Сказки, которые воспитывают», сказочная классика для детей, на днях презентовали в Киевском доме книги. Собранные в рамках презентации средства направят на лечение маленьких пациентов отделения токсикологии клиники «Ахмадет» – охранное материнство и детство. В сборник вошли сказки известной шведской писательницы, автора знаменитых путешествий Нильса с дикими гусями по Швеции, а также произведения первой женщины-лауреата Нобелевской премии по литературе Сельмы Лагерлеф. Автор иллюстрации издания «Сами маленькие пациенты клиники». С детьми работал известный художник и иллюстратор книг издательства «Абаба Галамага» Кость Лавро. По его словам, иллюстрации для книг, которые рисуют дети, самые правдивые и точные, ведь малыши очень тонко улавливают сказочную мудрость и передают это в своих работах. Кроме книги была создана аудиоверсия издания, сказки озвучили ведущий телеканала «Интер», а также его главный редактор Антон Никитин. Напомним, первая книга проекта «Сказки, которые воспитывают» вышла в 2013 году. В подборке сказок, которые бы соответствовали христианским ценностям, участвовали священнослужители Украинской Православной Церкви. Цель проекта – помочь детям, больным раком, не только медикаментозно, но и с помощью сказкотерапии. Этой новостью мы завершаем сегодняшнюю программу. Дарите друг другу радостные мгновения, а ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи в эфире!